14. Сыщик и архитектор. Исидор во второй раз осматривает тело Анру. Мертвый миллениар выглядит не таким умиротворенным, как прошлой ночью. Его бледное лицо искажено ужасной гримасой, на лбу и висках заметны красноватые точки. Пальцы скрючены. В зале усыпальницы очень холодно, и дыхание Сидора мгновенно превращается в пар. Наглухо закрытый гевулот делает все вокруг нереальным и ускользающим, а молчание трех воскресителей, пришедших вместе с ним, ничуть не помогает. Фигуры в красных одеяниях, чьи лица скрывают гевулот и сумрак, стоят неестественно тихо, не двигаются и, кажется, даже не дышат. «Как любезно с вашей стороны разрешить мне сюда прийти», — говорит он, обращаясь к тому, ему или ей, на чьей груди начертан золотой знак бесконечности. «Как я понимаю, это не слишком обычная просьба». Ответа нет. Исидор почти уверен, что это тот же самый воскреситель, с которым он недавно разговаривал в Доме Воскрешения, когда понял, что намеревался сделать вор. После толчка, потрясшего город, они привели его сюда и показали, что произошло, но до сих пор никто не произнес ни слова. Логический вывод мог быть только один. Украсть столь ничтожное количество времени понадобилось только для того, чтобы впоследствии вернуть его и совершить какое-то преступление в преисподней. Бедняга Анру. Концы с концами не сходятся, и от этого Исидору становится не по себе. Он изучает место преступления при помощи своего увеличительного стекла. На полу имеется два различных вида консервирующего геля, и степень их коагуляции тоже различна. Одно вещество покрывает тело Анру, другое — чье-то еще. Это подтверждает его догадку о способе проникновения вора. Каким-то образом он притворился умершим, а потом изнутри впустил своего вооруженного соучастника. Исидор решает проверить все воспоминания о Гор в тех местах, где умирают нищие временем. Кроме того, он обнаружил следы незнакомых искусственных клеток, куда более сложных, чем любые синтбиотические вещества у Блиетта. Это он обнаружил под ногтями Анру, значит, не обошлось без борьбы. А отметины на его черепе свидетельствуют о принудительной закачке. «Нельзя ли хоть ненадолго его восстановить?» — спрашивает Исидор у воскресителей. «Мы могли бы воспользоваться его свидетельством, чтобы точно узнать, что здесь произошло». Молчание одетых в красные стражи преисподней его не удивляет. Они не желают нарушать законы восстановления ни при каких обстоятельствах, даже ради раскрытия преступления. Он обходит помещение и продолжает размышлять. Один из воскресителей занимается поврежденным спокойным, которого атаковал соучастник вора. Исидор уже исследовал пулю, крошечный осколок алмаза. Если внутри него что-то и было, все уже сплавилось в единую массу. Больше всего его беспокоит отсутствие мотива. Происшествие во время приема, теперь еще и это, ничего общего с преступлениями гогол-пиратов, о которых он слышал или участвовал в расследовании. Судя по всему, вор не делал никаких попыток получить доступ к гевулоту Анру. Это даже не преступление. Некоторое количество времени было украдено, потом возвращено, сняты две разные копии сознания Анру, что совершенно бессмысленно без ключей гевулота для их расшифровки. Но прежде всего, как же ему удалось похитить время? «Вы не возражаете, если я взгляну на это?» Он поднимает часы Анру и осторожно отстегивает с руки цепочку. «Я бы хотел их исследовать». Воскреситель с символом бесконечности на груди медленно кивает, достает из кармана маленькие непримечательные часы и прикасается к ним и к часам Анру своим декантатором. После этого он кладет новые часы точно на то место, где лежали старые, и отдает Исидору черный гладкий хронометр Анру. «Благодарю вас», — говорит Исидор. Воскреситель сдвигает назад свой капюшон и слегка приоткрывает гевулот, показывая круглое приветливое лицо. Он нерешительно откашливается.
«Прошу прощения, мы так много времени проводим с нашими спокойными братьями, что трудно...»
«Все в порядке», — говорит Исидор. «Вы были очень добры». Человек достает что-то из кармана.
«Мой партнер там, внизу...»
Он показывает на пол.
«Когда не был спокойным, был фанатом...»
Он кашляет.
«И я подумал, может, вы автограф?»
Он протягивает газетный сюжет с недолговечным фильмом «Статья Адриана Ву». Исидор вздыхает, берет газету и выуживает из кармана ручку. Дневной свет заставляет его щуриться, но Исидор рад, что оставил за спиной темный фасад Дома Воскрешения. Ветер на устойчивом проспекте, по сравнению с прохладой преисподней, кажется ему горячим, но человеческие голоса действуют освежающе. Оптогенетическая атака на приеме вызвала у него ощущение растерянности и небольшую головную боль. Однако спокойный медик, обследовавший его вместе с остальными гостями, не нашел никаких остаточных следов инфекции. Он сумел изолировать вирус, а когда Исидор вместе с Адеттой обыскивал территорию, они нашли порванный цветок, откуда, вероятно, и распространилась зараза. Цветок, надежно упакованный в сферу из интеллектуальной материи, так и остался в наплечной сумке Исидора. Он не может заснуть, и мысли, беспрестанно кружащие в голове, не дают отдохнуть. Как только он вспоминает о Воре, Исидор чувствует легкий укол стыда. Они были так близко, лицом к лицу, и Вор сумел похитить не только его самообладание, но и кольцо сцепления. И вот еще одна загадка. Как ему удалось симулировать его личность? Насколько Исидору известно, у Вора не было возможности получить доступ к его гевулоту. Мало того, никаких следов Вора не осталось даже в экзопамяти парка. Его единственное появление без маскировки гевулота было зафиксировано в тот момент, когда он разговаривал с Исидором. Абсолютно ясно, что этот человек способен изменять наружность согласно своим желаниям. Он подозревает, что растерянность частично обусловлена страхом. Возможно, Лев Ламбер ему не по силам. Он останавливается под вишневым деревом и вдыхает запах его цветов, стараясь собраться с мыслями. От обычных гогол пиратов его противника не отличает ничего, кроме особой репутации и некоторого своеобразия. Лев Ламбер где-нибудь обязательно ошибется, и Сидор твердо намерен его поймать. Сжав зубы, он сворачивает с проспекта на боковую улочку и отправляется на поиски лавочки часовщика.
«Интересно», — говорит часовщик, разглядывая часы Анру через массивный бронзовый окуляр. «Да, думаю, я смогу вам сказать, как это было сделано».
На линзах окуляра мелькают строчки цифровой информации. Часовщик, худощавый мужчина средних лет в черной футболке с отпоротыми рукавами, с синими волосами и обвисшими усами, а мочки его ушей вытянулись под тяжестью имплантатов и серег. Его мастерская представляет собой нечто среднее между лабораторией квантовой физики и рабочим местом часовых дел мастера. Здесь полно блестящих жужжащих футляров, состоящими на них голографическими дисплеями и аккуратно разложенных на деревянном столе миниатюрных инструментов. Из задней комнаты доносятся ритмичные звуки, и часовщик, работая, энергично кивает головой в такт громкой музыки. После того, как Исидор рассказал ему историю Анру, он с радостью взялся помочь, хотя молодому сыщику с трудом удается игнорировать похотливые взгляды, которые тот время от времени бросает на молодого парня. Перчатки часовщика оканчиваются пинцетом, словно продолжающим его пальцы остриями, сужающимися до молекулярного уровня. И при помощи этого приспособления он вынимает что-то из часов Анру.
Он подносит предмет к свету. Это едва различимый на глаз паук телесного цвета. Часовщик помещает его в сферу из недолговечной материи и увеличивает. Получается чудовищное насекомое размером с кулак. Исидор вынимает свое увеличительное стекло, вызывающее любопытный взгляд хозяина мастерской. «Внутри этого малыша довольно интересная аппаратура», — говорит часовщик. «Он пробрался до ионных накопителей, где хранятся запасы времени. Выкачал его часть и преобразовал в какой-то сигнал. А потом — пуф! И время улетело. Это один из самых старых трюков из учебника по квантовой механике. Но я впервые вижу, чтобы им воспользовались для кражи времени».
«А где мог находиться приемник?» — спрашивает Исидор. Часовщик разводит руками.
«Где угодно. Кват-сигналы не требуют большой мощности. Насколько я знаю, приемник мог быть даже в космосе. Да, кстати, этот жучок явно не местного происхождения. Могу поспорить на все свои деньги, что это дело соборности». Он сплевывает на пол. «Надеюсь, вы сумеете их поймать».
«Я тоже надеюсь», — говорит Исидор. «Спасибо». Он обводит взглядом мастерскую. В разложенных под стеклом часах ему чудится что-то знакомое. В голове щелкает. «Откуда же пришло воспоминание?»
«Сынок, что с тобой?» — спрашивает часовщик.
«Все в порядке. Мне надо немного посидеть». Исидор опускается на подставленный хозяином мастерской стул. Он закрывает глаза и обращается к экзопамяти вечеринки. Вот оно, странное ощущение встречи с двойником, возникшее после разговора с вором, как раз перед тем, как тот украл время Анру. Конечно, если вор воспользовался ключом к личности Исидора, чтобы его имитировать, у него имеется доступ к экзопамяти о том промежутке времени.
«Вы не могли бы приглушить музыку?»
«Конечно, конечно. Стакан воды?»
Он массирует виски и бережно просеивает память, отделяя свои воспоминания от тех, которых быть не должно. Он смотрел на свои часы. Вот его часы. Есть еще и другие мысли. Архитектурные эскизы, красивая женщина со шрамом на лице, похожий на бабочку космический корабль со сверкающими крыльями. И еще эмоции. Высокомерие и самоуверенность, бравады, вызывающие у Исидора гнев. «Я тебя обязательно поймаю». Он открывает глаза, морщится от головной боли, принимает протянутый стакан и залпом выпивает воду. «Спасибо». Он делает глубокий вдох. «Еще один вопрос, и после этого я не стану вам досаждать. Вы когда-нибудь видели такие часы?» Исидор посылает часовщику воспоминания о только что увиденных часах. Мастер ненадолго задумывается.
«Вряд ли я их видел. Но, похоже, старая Антония могла бы вам помочь. Ее мастерская через две улицы. Скажите ей, что вас послал Джастин».
Он подмигивает Исидору. «Еще раз спасибо», — благодарит Исидор. «Вы мне очень помогли».
«Не стоит. В наше время трудно встретить молодых людей, интересующихся часами». Он усмехается и кладет руку на бедро Исидора. «Хотя, если вы действительно желаете выразить свою благодарность, мы могли бы...»
Исидор поспешно покидает мастерскую. Вслед ему снова несутся дикая музыка и хохот.
«Да, я их помню»,
— говорит Антония. Она совсем не старая, по крайней мере, если судить по внешнему виду. Возможно, это ее третье или четвертое тело. Изящная смуглая женщина с лицом индианки.
В ярко освещенной лавке царит полный порядок. Между часами на витрине разложены ювелирные украшения в ксантийском стиле. Оно сразу же отпечатывает из недолговечной материи копию воспоминания и теперь покачивает ее на ладони, постукивая по крышке ярко-красным ногтем.
«Это было несколько лет назад», — говорит она. «Приблизительно около 20 земных лет, судя по стилю. Заказчик хотел, чтобы в часах имелось специальное пространство, в котором можно что-то спрятать, и открываться оно должно было нажатием определенных букв на крышке. Возможно, он хотел подарить их возлюбленной».
«А не помните ли вы случайно самого заказчика?» — спрашивает Исидор. Женщина качает головой.
«Этим ведает гивулот магазина, но мы редко храним подобные сведения. Люди предпочитают скрытность во всем, что касается их часов».
Она задумчиво хмурится.
«Хотя я уверена, что часов было несколько. Да, 9 моделей. Все очень похожи между собой, и все для одного заказчика. Если хотите, я могу передать вам схему».
«Это было бы чудесно», — говорит Исидор. Антоний кивает, и через мгновение его мозг наполняется сложными механическими и квантовыми схемами, и вдобавок головной болью. Пока он щурится от боли, Антоний разглядывает своего посетителя с улыбкой.
«Надеюсь, Джастин вас не испугал», — говорит она. «Наша профессия обрекает на одиночество, долгие часы работы, редкие благодарности, и его иногда заносит, особенно с молодыми парнями вроде вас».
«У сыщиков почти то же самое», — говорит Исидор. Он решает пообедать в небольшом парящем в воздухе ресторанчике в парке Монгольфье, а заодно и привести свои мысли в порядок. Его узнают даже здесь. Очевидно, вестник постарался отметить его участие в прощальном приеме Анру. Но он так сильно занят часами, что даже не пытается скрыться от любопытных взглядов под пеленой гивулота. Едва отведав тыквенного пирога, он сосредоточивается на схеме часов. Все они одинаковые, за исключением гравировок. «Бонитас», «Магнитудо», «Этернитас», «Потестас», «Сапиенция», «Волюнтас», «Виртус», «Веритас», «Глория». «Благость», «Величие», «Вечность», «Сила», «Премудрость», «Воля», «Добродетель», «Истина», «Слава». Ни одно из этих качеств невозможно отнести к Жану Ле Фламберу. Но совокупность гравировок свидетельствует о том, что случай с Анру не был вызван просто желанием позабавиться с варварами из Ублиетта, как полагал сам Миллиниар. Ле Фламбер явно имел какое-то отношение к Марсу, хотя бы 20 лет назад. За чашкой кофе Исидор рассеянно смотрит на город и обдумывает значение гравировок. Все вместе эти божественные достоинства встречались в средневековых работах Раймонда Лулия, жившего в XIII веке, и имели отношение к каббалистическому древу жизни и утраченному искусству памяти.
Поэт, философ и миссионер – один из наиболее оригинальных представителей средневекового миросозерцания с положительной его стороны.
Одним из последователей Лулия был Джордано Бруно, который усовершенствовал мастерство дворцов памяти, хранение мысленных образов в физических объектах, как бы за пределами сознания. Что ж, эта стыковка имеет смысл. Экзопамять Ублиетта делает то же самое. Все мысли и ощущения хранятся в ячейках многочисленных компьютерных устройств, расположенных вокруг города. Общие контуры дела кажутся ему верными, но Исидор не уверен, он как будто разглядывает проявляющиеся в облаках образы. Затем в мыслях всплывает фрагмент воспоминаний с архитектурными набросками. Еще одно прищуривание в поисках дворцов памяти — выявляет, что 20 лет назад «Голос» санкционировал серию новых построек. 9 отображений в памяти архитектора по имени Поль Сернин. Все дворцы памяти расположены в лабиринте, относительно недалеко друг от друга, но общественная экзопамять о них устарела, и чтобы их отыскать, Исидору приходится поработать ногами.
Первый объект на его пути стоит неподалеку от рыночной площади лабиринта. Он втиснулся между синагогой и небольшим общественным центром фабрикаторов. Это весьма экстравагантное здание размером с небольшой дом, построенное из какого-то гладкого черного материала и состоит из геометрических фигур, на первый взгляд беспорядочно нагроможденных друг на друга. И тем не менее, Исидор улавливает некоторую закономерность. Между плоскостями остается пространство, похожее на жилые помещения и переходы, но странным образом искаженное, как будто отражается в кривом зеркале. На небольшой табличке над тем местом, где предполагается вход, начертано «Этернитас». Со стороны кажется, будто строение спроектировано алгоритмическим процессором, а не человеческим существом. Больше того, очертания отдельных частей кажутся размытыми, словно поверхности продолжают процесс деления и раздвоения, недоступный человеческому зрению. В целом, здание производит не слишком приятное впечатление. Кто-то из местных жителей, вероятно, желая сделать мрачное сооружение менее зловещим, поставил внутрь горшки с цветами, и лианы, стремясь к свету, обвивают острые выступы. Попытка Исидора получить дополнительную информацию заканчивается коротеньким сообщением о том, что Этернитас является экспериментом по трансформированию фрагментов экзопамяти в архитектурные жилые пространства. В конце концов, подобных проектов в Ублиете великое множество, а несколько знакомых Исидора студентов работают и над более странными идеями. Но здесь явно имеется нечто более глубокое, нечто важное для вора или бывшее важным для него в прошлом. Повинуясь внезапному импульсу, он достает увеличительное стекло и невольно ахает. Едва он включает увеличение, поверхность становится невероятно сложной. Обнаруживаются черные листья, шпили и пирамиды, целые архитектурные комплексы, поражающие своей точностью на молекулярном уровне. Кроме того, его лупа не в состоянии определить, что это за материал. Вещество напоминает ку-материю Зоку, но еще плотнее. При сравнительно небольших размерах это здание должно быть невероятно тяжелым. При ближайшем рассмотрении оно кажется не столько предметом архитектуры, сколько немыслимо сложным механизмом, застывшим во времени. «И это только одно из 9 сооружений?» Исидор глубоко вздыхает. «Возможно, это действительно выше моих возможностей». В глубокой задумчивости, полагаясь на чувство направления, ведущее его по лабиринту, он идет к следующему объекту отражения, который находится всего в нескольких сотнях метров. Как же все это связано с Анру? Время, дворцы памяти, божественные достоинства. Может, все это бессмысленно, а Лев Ламбер просто безумец? Но инстинкт подсказывает, что существует определенная логика, что до сих пор он нащупал только осколок огромного айсберга. От неожиданного шума он едва не подпрыгивает. На соседней крыше мелькнул силуэт на роликовых коньках. Строительство в этой части лабиринта было начато, но вскоре приостановлено, поскольку движение городских платформ переместило участок в невыгодную позицию. Здесь повсюду недостроенные здания и очень пустынно. Здания на узких улочках напоминают гнилые зубы. Любитель кататься на роликах уже исчез, превратившись в серое пятно Гевулота. Исидор ускоряет шаги и продолжает идти к своей цели. Через минуту он слышит за спиной шаги. Поначалу ему кажется, что его преследует один человек, но, остановившись, чтобы прислушаться, он понимает, что шагают несколько пар ног, двигаясь синхронно, как в военном строю. Он спешит свернуть с главной улицы в боковой переулок и тут же замечает, что в результате смещения противоположный конец превратился в тупик. Он оборачивается и видит 4 Себастьянов.
Они все в точности похожи на приятеля Элоди, молодые, с привлекательными лицами, в облегающей одежде, отдаленно напоминающей костюмы Зоку. Сначала их лица остаются бесстрастными, но затем они одновременно растягивают губы в жестокой, беспощадной усмешке.
«Эй, имитатор!» — окликает его один из них. «Теперь мы тебя узнали!» — говорит второй. «Тебе надо было... не лезь не в свое дело!» — заканчивает последний. «Глупо соваться на нашу территорию, это пахнет преисподней. Глупо приближаться к местам, которые нам приказано охранять».
Словно тренированные солдаты, они одновременно шагают вперед и достают небольшие ножи. Исидор разворачивается и бежит со всех ног, стараясь отыскать зацепки, чтобы перелезть через препятствие, перегородившее переулок. Себастьян на роликах в прыжке сбивает его с ног. Исидор летит на тротуар, ударяется обоими локтями, потом носом, и воздух мгновенно покидает легкие. На мгновение мир затягивается красной пеленой. Зрение возвращается, но он уже лежит на спине, а над ним маячат безупречно фарфоровые физиономии. Горлу прижато что-то холодное и острое. Руки прижаты к мостовой. Он в отчаянии открывает свой гивулот для срочного вызова спокойных полицейских. Но канал действует неустойчиво. Гогл-пираты уже что-то предприняли, чтобы его блокировать. Загрузочные щупальца пляшут над его головой, словно ракеты фейерверка на вечеринке. Ему даже кажется, будто они шипят. Что-то колет его в шею, и он видит, как один из Себастьянов поднимает небольшой шприц.
«Мы заберем твой разум, имитатор», — говорит он. «Мы так обрадовались, узнав, как ты выглядишь. Даже возблагодарили Федорова, как только увидели газету. Сейчас ты начнешь кричать, совсем как Шоколатье в воспоминании моего брата. Молись, чтобы основатели в своей мудрости использовали тебя для достижения великой всеобщей цели в качестве наводчика ракеты или, возможно, пищи для дракона».
Щупальца резкими электрическими поцелуями присасываются к его черепу.
«Отпустите его!» — раздается резкий и раскатистый голос.
На другом конце переулка, на границе поля зрения Исидора, возникает черный силуэт джентльмена.
«И не подумаю!» — отвечает первый Себастьян.
Из его рта пучком светящихся змей свисают щупальца.
«Я добрался до его мозгов! Даже твой дьявольский туман не быстрее света, сука!»
Свет. Все Себастьяны в этот момент смотрят в сторону джентльмена. Его мысленная команда рассеивает кусферу вокруг цветка вора, лежащего в его сумке. «Надеюсь, это сработает достаточно быстро. Надеюсь, что на них тоже подействует». Он приоткрывает свой гивулот джентльмену, чтобы тот прочитал его поверхностные мысли. «Фейерверк. Свет».
«Но ты можешь послушать, как он кричит!»
Сверкает ослепительная вспышка, а потом долгое падение куда-то в темноту. Наконец свет возвращается, и Сидор покачивается на чем-то мягком. Лица Себастьяна все еще мелькают перед его глазами, но через мгновение он понимает, что это его собственное лицо, отражающееся в серебряной маске джентльмена.
«Не пытайся говорить», — приказывает наставник. «Помощь уже в пути».
Исидор парит в воздухе, и мягкая поддержка удобнее, чем его собственная кровать.
«Попробую угадать», — говорит Исидор. «Это... вторая, самая большая глупость, которую я совершил».
«Не совсем так».
«Ваше появление весьма своевременно», — продолжает он. «Ваша помощь могла бы нам пригодиться прошлым вечером».
«Мы не можем быть одновременно повсюду. «Как я понимаю, эта дурацкая прогулка связана с вашим знаменитым незваным гостем».
Исидор кивает.
«Исидор, я хотел с тобой поговорить, извиниться. Мое суждение при нашей последней встрече было слишком резким. Я чувствую в тебе все качества, необходимые, чтобы стать одним из нас. В этом у меня никогда не было сомнений. Но это не означает, что ты должен стать таким. Ты молод, и свою жизнь ты можешь использовать для другого. Ты можешь учиться, творить, жить».
«Почему мы говорим об этом сейчас?» — спрашивает Исидор. Он закрывает глаза. В голове сильный шум. Двойной удар оптогенетического оружия меньше, чем за сутки. Голос наставника становится глуше и удаляется.
«Именно поэтому, — говорит наставник, — потому что ты продолжаешь подставлять себя под удары. Еще потому, что есть более опасные вещи, чем Василевы. Оставь вора нам. Иди домой. Разберись в отношениях с этой девочкой Зоку. В жизни есть много более интересного, чем погоня за призраками и гогол-пиратами».
«А почему я должен вас слушать?»
Наставник не отвечает, но Исидор ощущает легкое прикосновение к своей щеке и неожиданный поцелуй на лбу, сопровождаемый странным впечатлением отошедшей в сторону маски. Прикосновение настолько нежное, что на этот раз Исидор готов признать правоту Адриана Ву. И еще этот аромат, едва уловимый запах хвои.
«Я не прошу меня слушаться», — говорит наставник. «Просто будь осторожнее».
Поцелуй еще горит на его лбу, когда он открывает глаза. Вокруг внезапно возникает суета. Прибыли воскресители и спокойные медики в красно-белой одежде. Но наставника уже нет. Перед глазами снова что-то сверкает, и он опускает веки. Опять фейерверк. И перед самым погружением в темноту возникает вопрос. Откуда наставнику известно о фейерверке?